Сегодняшний американский час завершит книжное обозрение Марины Ефимовой, которая представит нашим слушателям захватывающую сагу о семье, поделившей свою судьбу между Россией и Западом.
Эйтингоны, еврейский купеческий клан из городов Шклов и Орша, были торговцами мехами и сколотили большой капитал еще во времена существования черты оседлости. А вот как раз прогресс не очень способствовал их успеху.
С началом Первой мировой войны, когда евреям разрешено было селиться в столицах, весь клан благополучно перебрался в Москву. Но ненадолго, потому что с началом революции это семейство, как и вся страна, немедленно раскололось на белых и красных.
Белые уехали за границу, продолжили семейный бизнес, и один их отпрыск, Мэри Кей Уилмерс, является нынче редактором London Review of Books, самого престижного британского книжного обозрения. Она-то и извлекла на свет историю трех братьев Эйтингонов, достойную пера Фейхтвангера. Все три брата, Макс, Мотти и Натан, он же Леонид, были рождены в конце XIX века, но ко времени революции Максу и Мотти было за 30, а младшему Леониду – 18. Именно он, единственный, сразу стал большевиком, а в 1920 году – чекистом. На этом поприще он сделал успешную и зловещую карьеру.
Леонид стал, что называется, человеком Сталина и приводил в исполнение самые трудноисполнимые приговоры вождя. Возможно, не без содействия женщин, у которых младший Эйтингон пользовался огромным успехом. Он выслеживал и убивал неугодных Сталину российских эмигрантов в Харбине и Константинополе и неугодных коммунистов в Испании во время Гражданской войны. Подготовкой Меркадора и вообще всей организацией убийства Троцкого в Мексике тоже занимался Леонид Эйтингон, за что получил орден Ленина.
Если верить книге двоюродной внучки и внучатой племянницы братьев Эйтингонов, Сталин чрезвычайно ценил Леонида. В книге приводится указание Сталина своим приближенным: «Пока я жив, чтобы ни один волос не упал с его головы». Судя по всему, Леонид слишком доверился этим словам. Средний брат Мотти ограничил свою деятельность бизнесом. Он пошел по стопам отца и в 1934 году стал главой семейной торговой фирмы, обосновавшейся в Америке. Еще и при отце фирма Эйтингонов добилась монопольного права на меховую торговлю с Советским Союзом и заключала миллионные контракты на поставку мехов. Близкие родственники Мотти признавались автору: «В нашей семье никогда не говорили о деньгах. Так много у нас их было». Но как раз когда Мотти заключил очередной контракт на 50 миллионов долларов, грянула Великая депрессия. Фирма, которую отец и дед так успешно вели в России даже за чертой оседлости, разорилась в одночасье. Но, как пишет Мэри Уилмер, когда богатые разоряются, они не становятся бедными. Каким-то загадочным образом Мотти продолжал торговлю с Советским Союзом. Явное расположение к нему советской стороны вызывало такие подозрения, что ФБР 5 раз занималось расследованием его торговой деятельности между 1942 и 1954 годами. Однако за руку его так никто и не поймал. Последнее заключение ФБР было таким:
«Хитроумный бизнесмен, который демонстрирует просоветский фасад ради того, чтобы иметь преимущество в сделках с их торговыми организациями и чтобы вернее зарабатывать миллионы на русских мехах».
Трудно, конечно, представить себе, чтобы советская разведка упустила шанс воспользоваться таким единомышленником в Америке. Но не пойман не вор. На революционном распутье, где разошлись дороги трех братьев, самую неожиданную выбрал старший брат, Макс. Он стал одним из первых учеников Зигмунда Фрейда.
В 1919 году Фрейд пригласил его вступить в тайный комитет психоаналитиков. Макс сам стал известным психоаналитиком, и его с благодарностью вспоминали многие его пациенты. Он не жалел для фрейдистского движения ни времени, ни отцовских денег.
Судьба этого брата казалась ясной, карьера чисто научной. Однако известно, что временами он исчезал куда-то на несколько недель. Характер у Макса был скрытный, и поэтому никто в точности не знал, были эти исчезновения просто прихотью, или за ними тоже скрывались темные тайны. Косвенные свидетельства указывают на то, что Макс Эйтингон был причастен к похищению в Париже генерала Белой армии Евгения Карловича Миллера. Макса вызывали на допросы к следователю, но до суда дело не дошло. Особые подозрения следствия вызывала дружба Макса с певицей Надеждой Плевицкой и ее мужем, генералом Белой армии Скоблиным. который был завербован ГПУ и участвовал не только в парижском похищении генерала Миллера, но и в фабрикации фальшивых улик против маршала Тухачевского и других советских генералов, осужденных и расстрелянных в 1937 году. Вопрос о том, не был ли Макс Итингон соратником своего младшего брата Леонида, то и дело всплывал в Америке. В 1988 году в журнале New York Review of Books разгорелись дебаты, даже скорее ругань, между журналистом Стивеном Шварцем, утверждавшим, что Макс был советским шпионом, и историком, бывшим коммунистом Теодором Дрейпером, который это обвинение оспаривал. Автор книги «Итингон и Мэри Кей Уилмерс» не может быть, конечно, абсолютно объективной, описывая своих предков, а Макс – ее любимчик. Один из рецензентов книги, Орландо Файгес, пишет:
«Уилмерс затачивает свое перо как альпинистский ледоруб, чтобы поразить им кембриджского профессора Александра Эткинда, не без основания предположившего, что деньги, которые Макс вкладывал в популяризацию психоанализа, были не отцовскими, а деньгами, полученными от советского правительства». Эта идея высказывается и в мемуарах венгерского психоаналитика Сандора Радо, который знал Итингона по Берлину.
Зато Мэри Кей Уилмерс безоговорочно признает, что Леонид Итингон был хладнокровным убийцей. Кстати сказать, по одной из двух версий гибели завербованного ГПУ генерала Скоблина, Леонид Итингон с двумя пособниками сбросили его с самолета в Испании. Но Леонида ждала расплата. Несмотря на обещания Сталина, он был арестован в 1951 году во время заговора врачей, когда у Сталина появилась параноическая уверенность, что он окружен еврейскими убийцами. После смерти Сталина младшему Итингону отказали в реабилитации, и он провел в тюрьме 12 лет. Несмотря на полноту 500-страничного исследования, которое Мэри Кей Уилмерс посвящает своим предкам, многие секреты семейства Итингонов так и остаются секретами. После краткого момента гласности архивы КГБ снова закрыты наглухо.
Не ходи на тот конец, не води с ворами. В Сибирь каторгу сошлют, скуют кандалами.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Антон Гликин, Борис Парамонов, Соломон Волков и Марина Ефимова. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших писем, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Ленина, она мне так говорит.